Говорит Радио Свобода.
В Москве 8:00 утра. Доброе утро.
Доброе утро.
Сегодня 1 августа, вторник. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В студии Радио Свобода Надежда Перцева.
И Дмитрий Морозов. Как всегда, в начале часа новости выпуск представит Павел Давыдов.
Радио Свобода. Новости.
В начале выпуска об основных событиях к этому часу. Израиль расширит наземную операцию в Ливане. В Киеве сегодня состоится очередной раунд круглого стола. Грузия перебросила в Кадорское ущелье дополнительные армейские подразделения. Израильские власти освободили из-под ареста вице-спикера палестинского парламента Хасана Хрейши. Он был задержан месяц назад вместе с десятками других палестинских политиков и министров, связанных с правящей радикальной группировкой Хамас после захвата ее боевиками израильского солдата на границе с сектором Газа 25 июня. Кабинет министров Израиля одобрил решение расширить наземную операцию в Ливане. По сообщению агентства Associated Press, на заседании было также заявлено, что бомбардировки позиций Хезболлах на юге Ливана будут возобновлены в полную силу по окончании установленного вчера 48-часового прекращения огня. В понедельник израильские ВВС нанесли удары по объектам на ливано-сирийской границе. Министры иностранных дел стран Евросоюза обсудят сегодня на чрезвычайном заседании в Брюсселе пути урегулирования израильско-ливанского конфликта. Речь, в частности, пойдет о скорейшем достижении соглашения о прекращении огня и размещении международных миротворческих сил в зоне конфликта. Согласие на отправку своих миротворцев в Ливан уже дали Италия, Франция, Финляндия, Швеция и Испания. Европейские и арабские страны, а также Россия вновь призвали немедленно прекратить огонь в Ливане. Премьер-министр Франции Доминик де Вильпен заявил, что перемирие должно стать отправной точкой в урегулировании израильско-ливанского конфликта.
Для разрешения конфликта необходимо прекратить ракетные обстрелы Израиля, прекратить бомбардировки Ливана, провести переговоры об освобождении захваченных солдат и, конечно, выполнить резолюцию 1559 о переходе всей территории Ливана под контроль центральной власти,
сказал французский премьер. Совет Безопасности ООН принял резолюцию, в которой содержится требование к Ирану до 31 августа отказаться от работ по обогащению урана. В противном случае могут быть введены санкции. Из 15 членов Совета 14 проголосовали «за», один — Катар против, говорит представитель США при ООН Джон Болтон.
Мы надеемся, что эта резолюция продемонстрирует Ирану, чтобы покончить с международной изоляцией, необходимо отказаться от цели получить ядерное оружие. Мы с нетерпением ждем, что Иран немедленно подчинится всем положениям резолюции,
сказал Джон Болтон. Представитель Великобритании при ООН Джонс Перри со своей стороны заявил.
Мы подтверждаем, что в силе остаются все предложения Ирану, выдвинутые 6 странами 6 июня этого года. Выбор за Ираном. Мы призываем Иран занять конструктивную позицию, выполнить все требования МАГАТЭ и Совета Безопасности и вернуться за стол переговоров на основе наших серьезных предложений,
говорил представитель Великобритании при ООН.
Радио «Свобода». Новости.
В Киеве сегодня состоится очередной раунд круглого стола по обсуждению проекта универсала национального единства. Президент Украины Виктор Ющенко выразил надежду, что сторонам удастся снять все разногласия и подписать документ. 2 августа истекает конституционный срок, в течение которого президент должен либо утвердить предложенную Верховной Радой кандидатуру премьер-министра или распустить парламент. Москва призывает Тбилиси вывести войска из Кадорского ущелья и продолжить переговоры по урегулированию грузино-абхазского конфликта, говорится в заявлении российского МИДа. Вчера власти Абхазии сообщили, что Грузия перебросила верхнюю часть Кадорского ущелья дополнительные армейские подразделения. Эту информацию подтвердили российские миротворцы. А также подтвердил эту информацию президент другой непризнанной республики на территории Грузии, Южной Осетии, Эдуард Кокойте.
Руководство Грузии действительно взяли вверх те силы, которые за силовое разрешение проблемы Южной Осетии и Абхазии. Буквально вчера до 36 единиц, я имею в виду КАМАЗов, полные людьми, выдвинулись в сторону Абхазии. Грузинская сторона отказывается от подписания меморандума о невозобновлении боевых действий.
Сказал президент Южной Осетии. Министр обороны Грузии Ираклий Акруашвили заявил на пресс-конференции в Тбилиси, что спецоперация в Кадоре по поиску мятежников продлится еще несколько дней и отверг обвинения в нарушении соглашений о прекращении огня. Московский арбитражный суд сегодня рассмотрит дело о банкротстве нефтяной компании «ЮКОС». Иск подали в марте 14 западных банков, выдавших «ЮКОСу» в 2003 году кредит в $1 миллиард. На прошлой неделе кредиторы отклонили план финансового оздоровления, предложенный менеджерами компании, и приняли решение обратиться в суд с ходатайством о признании «ЮКОСа» банкротом. По мнению обозревателей, банкротство компании практически неотвратимо.
Радио «Свобода». Новости.
Засуха в Польше может стать причиной распада правительственной коалиции, рассказывает Алексей Диковицкий.
Польское правительство уже приняло решение о выделении около 33 миллионов долларов на помощь фермерам, пострадавшим от засухи. Вице-премьер и министр сельского хозяйства Польши, лидер партии «Самооборона» Анджей Лепер, однако заявляет, что это лишь третья часть необходимых средств. Результаты засухи налицо. Невооруженным глазом видно, какая катастрофа ожидает сельское хозяйство, что делается на полях. Говорит вице-премьер и предупреждает, что если правительство не поможет фермерам, то его партия выйдет из коалиции, а без голосов самообороны в Сейме работа правительства будет парализована. Лидеры правящей в стране партии «Право и справедливость» оказались в трудной ситуации. Они заявляют, что тоже хотят помочь фермерам, но делают это в рамках возможностей бюджета. На большее просто нет денег. Между тем в Польше в начале осени состоятся выборы в местные органы власти. И, голосуя, фермеры наверняка будут помнить о том, кто и насколько эффективно хлопотал за них в правительстве. Алексей Диковицкий для Радио «Свобода» из Варшавы.
В завершении выпуска напомню главные новости к этому часу. Израиль расширит наземную операцию в Ливане. Такое решение принял Кабинет министров. В Киеве сегодня состоится очередной раунд круглого стола по обсуждению проекта «Универсала национального единства». Грузия перебросила в Кадорское ущелье дополнительные армейские подразделения. Это были новости на волнах Радио «Свобода». Подробности этих и других событий на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
Спасибо коллеге Павлу Давыдову.
И вновь о погоде. В начале августа в центр России вернется лето, прогнозируют синоптики. Среднесуточная температура, хотя и останется ниже нормы, но уже только на 2 градуса. Циклон вместе с облаками и дождями уйдет на юг, и температура воздуха повысится днем до 23. На северо-запада европейской территории России заглянет антициклон. Днем воздух будет прогреваться, и температура повысится местами до 26 градусов тепла. В Санкт-Петербурге сегодня без осадков, температура около 23. В Москве также без осадков, около 22 выше нуля. Ветер северо-восточный, 2,7 метра в секунду. Давление 744 миллиметра ртутного столба.
Вы слушаете «Радио Свобода». Далее в программе.
Грузинские власти против антигосударственной деятельности. Ультиматум Совета Безопасности ООН Ирану. Борьба с бездомными кошками в Москве.
Друзья, остается еще время для того, чтобы отреагировать на вопрос, волнуют ли вас нынешние события на Ближнем Востоке.
Пишите нам, мы ждем ваших сообщений.
Следующий репортаж из Грузии. После событий в Кадорском ущелье грузинские власти заговорили об ужесточении законодательства против антигосударственной деятельности. Оппозиция усматривает в этом угрозу демократии в стране. Из Тбилиси передает корреспондент «Радио Свобода» Георгий Кабаладзе.
События в Кадорском ущелье привели к обострению отношений между властями и грузинской оппозицией. Как известно, один из оппозиционных лидеров, сопредседатель движения «Вперед Грузия», бывший руководитель грузинской спецслужбы Иракли Батиашвили, арестован по обвинению в измене родине. Основанием для ареста послужил телефонный разговор Батиашвили с лидером кодорских повстанцев Эмзаром Квитсиани. В ходе этого разговора Иракли Батиашвили пожелал собеседнику успеха в противостоянии с правительственными войсками. Некоторые оппозиционные партии в ходе конфликта выступили с требованием одновременного разоружения правительственных войск и формирования Квитсиани. После завершения основной части спецоперации несколько лидеров пропрезидентского большинства в парламенте заявили о необходимости внесения поправок в Уголовный кодекс Грузии, сурово карающих за так называемый политический экстремизм. Председатель парламентского комитета по юридическим делам Леван Бежашвили при этом ссылается на законодательный опыт Израиля, Испании и патриотический акт, принятый в США. Мы хотим усовершенствовать законодательство, которое карает за преступления против государственности. Положения о заговоре с целью свержения закона избранной власти требуют более детальной проработки и конкретизации. Преступлением отныне будет считаться и интеллектуальная, логистическая помощь в совершении государственной измены и антиправительственного мятежа. Одна из лидеров оппозиции, Тинатин Хидашели, считает принятие подобного закона опасной затеей для Грузии. В такой стране, как Грузия, принятие этого закона может стать инструментом в борьбе против инакомыслия. Примечательно, что нынешние власти Грузии осуществляют то, что замыслил, но не смог воплотить в жизнь даже Эдуард Шеварднадзе. Тем временем в Кудорском ущелье сохраняется в целом спокойная обстановка. Продолжаются работы по переводу в ущелье структур Абхазской автономной республики в изгнании. Несмотря на бурные протесты абхазской стороны, в Кудорское ущелье уже прибыл председатель Совета министров Абхазской автономной республики Малхаза Кышбая. Он лично руководит распределением помощи и строительством инфраструктуры для альтернативного абхазского правительства. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода.
В Москве 8:11. Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжает обзор центральной российской прессы. Рядом с нами в студии находится Валерий Шабаев. Еще раз доброе утро, Валерия.
Доброе утро.
Валерия, каковы темы этого выпуска?
Коммерсант пишет на первой полосе. Вчера глава Национального антитеррористического комитета Николай Патрушев продлил срок добровольного разоружения боевиков до 30 сентября. К этому времени планируется принятие Госдумой постановления о полноценной амнистии для членов незаконных вооруженных формирований. Пока же силовики говорят, что патрушевская амнистия провалилась. Сдалось всего около 70 боевиков, среди которых нет ни одного известного командира. Вчера к разоружению боевиков решили привлечь Сенат. 17 членов Совета Федерации согласились стать посредниками между правоохранительными органами и желающими сдаться. При этом сенатор от Ингушетии Исаак Астоев заявил, что со сдачей пока лучше повременить. Об этом пишет газета «Коммерсант». Время новостей. Независимая газета и «Новые известия» информируют. Вчера директор Департамента торговых переговоров Минэкономразвития Максим Медведков сообщил, что ни в этом году, ни в следующем Россия в ВТО не вступит. По его словам, своего согласия на вступление России во Всемирную торговую организацию до сих пор не дали 4 страны: Соединенные Штаты Америки, Коста-Рика, Молдавия и Грузия. Переговорщики, пояснил чиновник, решили не торопиться и в спокойной обстановке более детально обсудить 10-15 имеющихся проблем. Время новостей добавляет к имеющимся проблемам еще одну возможную: если Киев вступит в ВТО раньше Москвы, а скорее всего так оно и будет, поскольку украинцы гораздо дальше продвинулись в переговорном процессе, жизнь российских переговорщиков чрезвычайно осложнится. Независимая газета отмечает, что за прошедший месяц количество нерешенных проблем на пути России в ВТО практически удвоилось. Впрочем, подзаголовок в центральной публикации на первой полосе «Независимой» гласит: «Вашингтон затягивает вступление России в Международную торговую организацию, Москва же относится к этому почти равнодушно». «Известия» выясняют, разрушают ли храм Василия Блаженного рок-концерты. Это тема центральной публикации на первой полосе издания. Концерт рок-звезды Эрика Клэптона на Красной площади в Москве, запланированный на 3 августа, не состоится. По официальной версии, из-за того, что Клэптона не устроила перспективу выступать на Васильевском спуске, менее престижной концертной площадке, чем Красная площадь. Впрочем, все эти шоу-страсти с точки зрения специалистов по охране архитектурного наследия не более чем вакханалия, представляющая реальную опасность для стоящего на площади храма Василия Блаженного. О том, что угрожает символу русской культуры, глава комиссии по реставрации собора Василия Блаженного рассказал корреспонденту «Известий» Анне Гороненко. О культуре также публикация на первой полосе «Времени новостей», озаглавленная «Оборотни в Эрмитаже». В Санкт-Петербурге вчера зародился грандиозный музейный скандал, который в ближайшее время может получить шумное развитие. Утром в понедельник в ГУВД города поступило официальное заявление директора главного главного российского музея Государственного Эрмитажа Михаила Петровского о бесследной пропаже части экспонатов ювелирной коллекции. Согласно официальным данным, речь идет о 221 ювелирном изделии русских мастеров 18-19 веков. В основном это эмали общей стоимостью около 130 миллионов рублей. Правда, пока об истинной оценке суммы ущерба и в музее, и в милиции говорят осторожно, толком не ясно, откуда озвученная цифра взялась. Из экспертных оценок или просто это страховая стоимость пропавшего. Но в любом случае, в первую очередь, происшедшее ударит по репутации как самого Эрмитажа, так и вообще всего российского музейного сообщества. Разговоры о довольно условной сохранности культурного наследия в музеях ведутся давно и постоянно, но столь массовых и вопиющих прецедентов не было уже много лет.
Спасибо, Валерия. С Валерией Шабаевой мы встретимся через полчаса. В Москве 8:15 на волнах Радио Свобода. Краткая сводка последних известий.
Радио Свобода. Новости.
Министр иностранных дел стран Евросоюза обсудит сегодня на чрезвычайном заседании в Брюсселе пути урегулирования израильско-ливанского конфликта. Московский арбитражный суд сегодня рассмотрит дело о банкротстве нефтяной компании «ЮКОС». Совет Безопасности ООН почти единогласно принял резолюцию по Ирану. Об этих и других событиях в выпуске новостей «Радио Свобода» в начале следующего часа.
Сегодня в 11:00 в эфире «Радио Свобода. Час прессы». Специальный корреспондент газеты «Коммерсант», автор книг о Владимире Путине и серии «Кремлевских хроник» Андрей Колесников подводит политические итоги сезона. Ведет программу Елена Рыковцева. «Час прессы» в прямом эфире «Радио Свобода» сегодня в 11:00. Время московское.
А прямо сейчас на наших волнах спортивные новости. В Венгрии продолжается чемпионат Европы по водным видам спорта. В понедельник начали состязания пловцы. Вчера было разыграно 4 комплекта медалей. В эстафете 4 по 100 метров вольным стилем у женщин. Сборная Германии одержала победу, установив новый мировой рекорд 3 минуты 35,22 секунды. Серебряные награды достались спортсменкам Голландии. Бронзу завоевали француженки. В аналогичной дисциплине у мужчин победили итальянцы. На втором месте россияне, третья позиция у сборной Франции. Кроме того, россиянин Юрий Прилуков завоевал золотую медаль в заплыве на 400 метров вольным стилем. Он опередил итальянца Массимилиано Россолини, который стал серебряным медалистом, и француза Николя Ростуше. Он стал третьим в итоге. Четвертый комплект медалей был разыгран в заплыве на 400 метров комплексным плаванием у женщин. Победила итальянка Алессия Филиппи. Второе место заняла спортсменка из Германии Николь Хетцер. На третьем месте полька Катаржина Барановска. В российской футбольной премьер-лиге завершился очередной тур. Несмотря на поражение от футбольного клуба «Ростов», нальчикский «Спартак» остается лидером, имея 27 очков. По 25 очков набрали ЦСКА и московский «Спартак». Замыкают турнирную таблицу торпедовцы столицы, имеющие 10 очков, и ярославский «Шинник», набравший 7 очков. Совсем скоро в Японии стартует чемпионат мира по баскетболу среди мужских команд. Некоторые сборные продолжают подготовку к этому турниру в рамках Суперкубка Федерации. Этот турнир вчера начался в Литве. Сборная России выиграла у команды Сенегала 66-44. Правда, россияне не примут участие в этом чемпионате, они не квалифицировались. В товарищеских матчах французы выиграли у итальянцев 66-59. Команда Китая уступила сборной Анголы 66-74. Испанцы разгромили баскетболистов Сербии и Черногории 83-62. И в заключение о теннисе. На турнире в Сан-Диего россиянин Марат Сафин одержал победу над своим соотечественником Игорем Куницыным в двух партиях. И также в двух сетах. Николай Давыденко, правда, в Сопоте, в Польше, взял верх над бельгийцем Кристофером Рощусом. И там же аргентинец Гильермо Кориа выбыл из борьбы, ведя в первом сете 6-5. У 364-й ракетки мира поляка Михала Пржезезны 6-5. Кориа получил травму и отказался от продолжения борьбы. Ну а в Сан-Диего, где проходят женские состязания, неудачно в понедельник выступили россиянки. Три из них завершили выступление: Мария Кириленко, Елена Лиховцева и Динара Сафина. И только лишь Василиса Бардина, выигравшая у китаянки Юань, вышла во второй круг этих соревнований. Пока о спорте все. В 12:50 на Радио Свобода слушайте программу «Прессинг по будням».
В Москве 8:19. Вы слушаете Радио Свобода. Москвичи засыпали Центр защиты прав животных ВИТА жалобами на местные власти, которые продолжают замуровывать кошек в подвалах жилых домов. Напоминаем, что зимой этого года Радио Свобода уже рассказывала о подобных действиях руководителей московских ДЭЗов. Однако, несмотря на протесты горожан, московские власти не предприняли никаких шагов для решения этой проблемы. О возможных путях разрешения конфликта наша коллега Марина Катес беседует с президентом Центра ВИТА Ириной Новожиловой.
Если есть конфликт интересов между ДЭЗами, жильцами, которые не хотят иметь кошек в подвалах своих домов, и теми, кто хотел бы сохранить эту популяцию кошек, ну почему это нельзя урегулировать цивилизованным путем, стерилизовать тех кошек, которые имеются, и оставить действительно всех в покое?
Коммунальные службы не знакомы с постановлением Лужкова о регулировании численности животных в городах. Они просто о нем не слышали. Они не понимают, что самостоятельно им никто не дал права решать судьбу животных, которые отныне объявлены собственностью города.
Ирина, но я не очень понимаю эту ситуацию, когда существует мэр города и существуют подотчетные ему низовые организации в городской структуре, которые ни слухом, ни духом не знают о том, какие постановления выпускает мэр по поводу организации жизни в городе.
Более того, незнакомые правоохранительные органы и с большим удивлением каждый раз слышат, что есть такое постановление, что, оказывается, уже давно нельзя убивать собак и кошек в Москве. Коммунальные службы считают, они вольны решить судьбу кошек очень быстро или вызвать каких-то нелегалов и просто отравить.
Что значит просто отравить? Что, в Москве разрешено разбрасывать яды на территории, где находятся дети, домашние животные? Это что, нормальная практика?
Это практика реальная. Конечно, механизмы предусмотрены совершенно другие.
Но существует административная ответственность, например, за то, что руководство ДЭЗа рассыпало яд вокруг определенного дома или в подвале определенного дома. Ведь потравиться-то могут не только те, против кого эти ядохимикаты направлены, то есть крысы, а и домашние животные.
Да, но очень тяжело все-таки добиться того, чтобы люди были наказаны. Несерьезный подход у правоохранительных органов к вопросам, связанным с жестокостью по отношению к животным. Я наблюдаю это каждый раз, когда подаю заявление. Им это кажется смешным.
Но, видимо, они не совсем понимают последствия этого действия, потому что кроме кошки может отравиться и ребенок маленький, который вышел погулять и что-то подобрал с земли и сунул в рот. И тогда уже будет не смешно. И если эта кошка погибла, и ее труп разлагается в подвале, там образуется такое скопище инфекций, что может возникнуть просто вспышка в этом доме, и это тоже уже будет не смешно.
Мы используем различные аргументы. Для кого-то ближе сострадание к животным. Чиновникам мы, конечно, объясняем все с позиции биологических, но почему-то пока результата нет.
Ну и какой цивилизованный выход вы видите из этой ситуации?
Новые жилищные нормы утверждать уже с учетом животных. Или департаменту жилищно-коммунального хозяйства издавать какое-то отдельное постановление о подвальных помещениях.
Которое предусматривало бы наличие в этих помещениях кошек в ограниченном количестве.
Да, конечно. Они есть, были и будут, никуда от них не деться. Если убирают одних, на их место тут же приходят другие. Это просто надо осознать, что такая проблема есть, и проблема серьезная. Ну и, конечно, не доводить до инфарктов людей, которые сострадают животным, потому что я сейчас вот имею возможность наблюдать, как люди мучительно переживают эту проблему.
С президентом Центра ВИТА Ириной Новожиловой беседовала наша коллега Марина Катес.
В продолжении утреннего эфира «Радио Свобода» программа нашей нью-йоркской студии.
Совет Безопасности ООН выдвигает очередной ультиматум Ирану. Почему США не требуют от Израиля прекращения огня в Ливане? Самые элегантные люди мира, названы журналом Vanity Fair. Об этом в рубрике «Сегодня в Америке» у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Совет Безопасности ООН установил в понедельник последний срок для прекращения Ираном работ по обогащению урана. Эта резолюция подводит черту под несколькими неделями безрезультатных переговоров и впервые делает реальной перспективу введения экономических и дипломатических санкций против Ирана, если он не прекратит обогащение урана к 31 августа. С подробностями Ян Рунов. В некоторых средствах массовой информации резолюция Совета Безопасности по Ирану представлена как ультиматум, устанавливающий последний срок. 14 голосами против одного, это был Катар, Совет Безопасности вынес резолюцию о том, что вопрос о санкциях будет решаться, если Тегеран не прекратит процесс обогащения урана до 31 августа. При этом подчеркивается, что впервые все пять постоянных членов Совета Безопасности, обладающих правом вето, включая Россию и Китай, одобрили этот документ. В резолюции оговаривается, что Иран должен прекратить все процессы, связанные с обогащением урана, и должен позволить международным инспекторам убедиться, что это условие выполнено. В противном случае Совет Безопасности намерен принять соответствующие меры, предусмотренные главой 7 Устава ООН и включающие экономические и дипломатические санкции. Первый вариант текста резолюции, предусматривавший немедленные санкции сразу после истечения срока, был смягчен по настоянию России и Китая, выступающих за дополнительные дискуссии. Тем не менее, президент Буш с одобрением отозвался о решении Совета Безопасности. Вот как комментирует резолюцию вице-президент Вашингтонского совета по американской внешней политике Илан Берман.
Бывают времена, когда дипломатия полезна, а когда потенциально опасна. Иран не скрывает, что будет и впредь саботировать любые попытки заставить его отказаться от обогащения урана. Фактически ООН лишь откладывает неизбежное решение о введении санкций, позволяя Тегерану выиграть время, чтобы как можно быстрее продвинуть вперед свою ядерную программу.
Что может произойти после 31 августа? Многое будет зависеть от двух стран, России и Китая, которые препятствуют даже обсуждению вопроса об экономических санкциях против Ирана. Вполне вероятно, что с наступлением 1 сентября, когда станет опять очевидно, что Иран не выполнил резолюцию, Москва и Пекин вновь будут тормозить процесс, ведущий к санкциям, и постараются свести все к новой беззубой резолюции, призывающей Иран к благоразумию. И все же теперь совершенно ясно, что санкции будут приняты еще в этом году. Если не на уровне Совета Безопасности, то на другом уровне, вне рамок Совета Безопасности, вплоть до создания коалиции за пределами Организации Объединенных Наций. Так прокомментировал резолюцию Совета Безопасности по Ирану Илан Берман, вице-президент Вашингтонского совета по американской внешней политике.
Рассказывал Ян Рунов. В понедельник, несмотря на растущее международное давление, президент Буш в очередной раз отказался потребовать от Израиля немедленно прекратить огонь в Ливане, отвергнув идею перемирия ради перемирия. Почему президент Буш отказывается примкнуть к требованиям даже ближайших европейских союзников США? Рассказывает Алан Давыдов.
Президент Буш в понедельник заявил, что по-прежнему возражает против того, чтобы свести решение нынешнего конфликта на Ближнем Востоке только к прекращению огня. Выступая во Флориде перед служащими береговой охраны США, Буш сказал, что вместе с союзниками в Совете Безопасности ООН Соединенные Штаты намерены подготовить резолюцию, которая поможет нейтрализовать причины нынешнего конфликта. Демократическое правительство Ливана должно получить все властные полномочия на территории страны. В Ливан должны быть немедленно посланы международные силы для ускорения доставки гуманитарной помощи. Иран должен прекратить финансовую помощь и поставки вооружений таким террористическим группам, как Хезболлах. Сирия должна прекратить поддержку террора и уважать суверенитет Ливана. Что стоит за упорным отказом Белого дома потребовать от Израиля немедленно прекратить огонь? Этот вопрос я задал вашингтонскому политологу Илану Берману. Самое главное – это твердое убеждение администрации Буша в том, что нынешний кризис выходит далеко за рамки конфликта Израиля и террористической организации Хезболлах. Хотя на первый взгляд кажется, что именно этими рамками он ограничен. Соединенные Штаты считают, что у кризиса по меньшей мере еще две составляющие – сирийская и иранская. Поэтому простое прекращение огня не ликвидирует причин конфликта. Немедленное прекращение огня только укрепит статус-кво, согласно которому Израиль вынужден будет в дальнейшем ждать нападения как от Хамаса, так и от Хезболлаха, не признающих право Израиля на существование. Сейчас на Белый дом оказывается многостороннее давление международного сообщества, призывающего к прекращению огня и вводу миротворцев ООН. Белый дом же хочет дать Израилю время, чтобы кардинально подорвать позиции террористических организаций в Ливане. Но для Соединенных Штатов будет все труднее обеспечивать Израилю такую возможность маневра по мере того, как уходит время и растет число жертв среди гражданского населения. Сказал вашингтонский политолог Илан Берман. В понедельник вечером президент Буш провел консультации с государственным секретарем Кондолизы Райс сразу же после ее возвращения из ближневосточной поездки, прерванной после гибели десятков гражданских лиц в южно-ливанском населенном пункте Кана.
Рассказывал Алан Давыдов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». У микрофона в московской студии Дмитрий Морозов
и Надежда Перцева.
Далее в программе.
Новый метод борьбы с глобальным потеплением. Самые элегантные люди мира по версии журнала Vanity Fair.
Продолжаем принимать ваши сообщения, уважаемые слушатели, с ответами на вопрос, волнуют ли вас нынешние события на Ближнем Востоке.
И сегодня в час дня на волнах «Радио Свобода» программа «Человек имеет право». Тема «Право на правозащиту». Участники передачи – лидеры общероссийского движения «За права человека» Лев Пономарев, депутат Государственной Думы России Андрей Савельев, бывший мэр города Пятигорска Владимир Шестопалов и чебоксарский правозащитник Игорь Маляков. Ведет передачу Карен Агамиров. «Человек имеет право» в прямом эфире «Радио Свобода» сегодня в час дня. Время московское.
Сейчас в российской столице 8 часов 30 минут. В продолжении программы краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
Кабинет министров Израиля одобрил решение расширить наземную операцию в Ливане. В понедельник израильские ВВС нанесли удары по объектам на ливано-сирийской границе. Министры иностранных дел стран Евросоюза обсудят сегодня на чрезвычайном заседании в Брюсселе пути урегулирования израильско-ливанского конфликта. Речь, в частности, пойдет о скорейшем достижении соглашения о прекращении огня и размещении международных миротворческих сил в зоне конфликта. Израильские власти освободили из-под ареста вице-спикера палестинского парламента Хасана Хрейше. Он был задержан месяц назад вместе с десятками других палестинских политиков и министров, связанных с правящей радикальной группировкой Хамас после захвата ее боевиками израильского солдата на границе с сектором Газа 25 июня. Дом, в котором живут супруга и дети Михаила Ходорковского, действительно арестован, но опасений об их скором выселении преждевременны. Об этом заявил представитель Генпрокуратуры России. Иран отверг резолюцию Совета Безопасности ООН, назвав ее незаконной, и вновь заявил, что будет продолжать ядерные исследования. Резолюция требует от Тегерана до конца месяца отказаться от работ по обогащению урана. В противном случае могут быть введены санкции. В Киеве сегодня состоится очередной раунд круглого стола по обсуждению проекта универсала национального единства. 2 августа истекает конституционный срок, в течение которого президент должен либо утвердить предложенную Верховной Радой кандидатуру премьер-министра или распустить парламент. Москва призывает Тбилиси вывести войска из Кадорского ущелья и продолжить переговоры по урегулированию грузино-абхазского конфликта, говорится в заявлении российского МИДа. Вчера власти Абхазии сообщили, что Грузия перебросила в верхнюю часть Кадорского ущелья дополнительные армейские подразделения. Эту информацию подтвердили российские миротворцы.
И коротко о погоде в российском регионе. Что бы про лето ни говорили, оно все-таки состоялось, считают синоптики. Согласно статистике, по итогам первых двух месяцев средняя температура в Москве почти на градус превысила норму. Но впереди август, он-то, по всей видимости, все и решит. Впрочем, на первых порах третий месяц летней поры не дает повода для беспокойства. Как показывают расчеты синоптиков, период нестабильной прохлады уйдет в прошлое вместе с июлем, и, начиная с завтрашнего дня, погода вновь возьмет курс на тепло. В ближайшие дни к управлению атмосферными процессами приступает скандинавский антициклон. Медленно дрейфуя на Среднюю Волгу, наряду с улучшением погодных условий, он вернет температуру в русло летних значений. Сегодня в Москве днем преимущественно без осадков. Температура около 22 градусов тепла, ветер северо-восточный 2,7 метра в секунду, давление 744 миллиметра ртутного столба.
Возвращаемся к ситуации на Ближнем Востоке. Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан и многие главы государств высказались за размещение значительных миротворческих сил ООН в Южном Ливане. Но на этот раз силы должны состоять из более опытных солдат и офицеров, и контингент должен обладать более широкими полномочиями. Подробнее об обсуждении этого вопроса Ян Рунов из Нью-Йорка.
Президент Буш, выступая в Майами, поддержал идею введения миротворческих сил в Ливан, но с целью фактически разоружить боевиков и ограничить действия организации Хезболлах, то есть сделать то, что не смогло сделать ливанское правительство. Мы следим за событиями на Ближнем Востоке очень внимательно. Госсекретарь Райс работает над тем, чтобы добиться надежного продолжительного перемирия. Мы вместе с нашими союзниками разрабатываем проект резолюции ООН, которая бы положила конец насилию и стала бы основой для мира на Ближнем Востоке. Буш уже несколько раз обсуждал со своими помощниками по внешнеполитическим вопросам проект резолюции, который, вероятно, вскоре будет передан на рассмотрение Совету Безопасности. Естественно, первым необходимым условием для размещения миротворческих сил должно стать согласие воюющих сторон, какими являются Хезболлах и Израиль, прекратить огонь. Вот что думает о перспективах введения миротворческих войск в Южный Ливан эксперт по международным делам Дэвид Рифкин, бывший юридический советник Белого дома. Я полагаю, что какого-то рода международные силы будут сформированы для Южного Ливана, но пока не ясно, когда это будет и каким мандатом они будут обладать. Смогут ли они, как надеется администрация президента Буша, способствовать продолжительному ливано-израильскому миру? Или будут такими же неэффективными, какими были силы ООН? Но эти международные силы могут принести пользу лишь после того, как военная мощь организации Хезболлах будет существенным образом нейтрализована израильтянами. Никакая другая армия в мире не придет в Ливан, чтобы воевать с боевиками Хезболлах и чтобы заканчивать работу, начатую Израилем. Вряд ли кто-то всерьез верит, что Хезболлах добровольно разоружится. Похожей точки зрения придерживается вице-президент Вашингтонского совета по американской внешней политике Илан Берман. Израиль ясно дал понять, что размещение сил ООН для него неприемлемо, в отличие от сил НАТО или миротворческих сил иной формации. Израиль не верит ни в объективность, ни в эффективность ООН. При этом Израиль ссылается на присутствие в Южном Ливане наблюдателей ООН, не заметивших, как развивается и вооружается армия организации Хезболлах и как не выполняется резолюция ООН о разоружении боевиков. В свою очередь, Организация Объединенных Наций не хочет быть отодвинутой в сторону. Миротворчество – ее прерогатива. Некоторые арабские страны, такие как Саудовская Аравия, Египет и Иордания, видят серьезную угрозу в том, что Хезболлах, а на самом деле Иран, прибирает к рукам Ливан и стремится распространить свое влияние на весь мусульманский, в том числе арабский мир. Арабы видят, как Тегеран управляет шиитами в Ираке, организациями Хезболлах в Ливане и исламский джихад в Палестине и одновременно набирает ядерный потенциал. Нынешний конфликт на Ближнем Востоке не ограничивается рамками Израиль-Хезболлах. Конфликт намного шире и цена его намного выше. Это был Илан Берман, вице-президент Вашингтонского совета по американской внешней политике. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
В продолжении этой темы опрос на улицах российских городов.
Но прежде несколько ответов слушателей. Я напоминаю, что вопрос сегодняшней программы «Утренний» звучит следующим образом. Волнуют ли вас нынешние события на Ближнем Востоке? Москвичка Валентина внимательно следит за событиями на Ближнем Востоке. Агрессором она считает Израиль, а поддерживает его американская демократия. А Александр из Санкт-Петербурга верит, что многострадальный еврейский народ сможет отыскать пути к миру. Его судьба Александру не безразлична.
И в продолжение. Жители Кирова отвечали на этот же вопрос. С ними беседовала Екатерина Лушникова.
Очень, очень волнует и возмущен даже положением нашей ООН. Надо обязательно сделать все возможное, чтобы прекратить эту войну на Ближнем Востоке.
Это не война, это просто вооруженный конфликт, потому что, в принципе, Ливан один против Израиля, поэтому у него недостаточно ресурсов. Я думаю, что вмешается туда Иран и Сирия, по-моему, уже втянута. Ну, что-то типа этого будет.
Тогда давайте уж придем к истории так, возникновения израильского государства, когда сидели там арабы уже в нашем 20 веке. Потом пришли поселения евреев, они взрывали там эти дома у них, похищали тех же людей, там творили полный беспредел, получилось небольшое государство. Потом с помощью силы оно расширяется, расширяется. Ну, сейчас-то, конечно, уж куда мне дальше расширяться?
Знаете, я уже прожил 45 лет, да, они все время воюют. Кто там их разделит, не знаю. Поставить стену, как была Берлинская стена, и все. И Америка поможет, что бетону-то даст.
В принципе, даже если войну начинать из-за похищения одного солдата, то это называется искать только причину для нападения. Так тогда должны все страны воевать друг с другом.
Как они там камнями кидают в машины, То есть у одних же все, у других там, ну, фигня это. Лук и стрелы на наши деньги. Эти нагло вызывающие политика все-таки в Израиле.
Почему евреи не могут жить в отдельном государстве, а эти Палестины им не дают на это никаких шансов, ни права, ничего? Они же имеют свое государство. Почему другая народность не может так же жить свободно? У нас в Биробиджане живут они. Почему они там не могут жить?
Я думаю, что дипломаты должны встретиться и найти добрую волю в том, чтобы прекратить кровопролитие, как с той, так и с другой стороны.
Если честно, мне кажется, что есть вот Совет ООН, который может как-то повлиять на это. Просто не собираться и обсуждать друг с другом, а просто жестко запретить вести боевые действия.
21 век.
Так кировчане отвечали на вопрос, волнуют ли вас нынешние события на Ближнем Востоке. Екатерина Лушникова из Кирова для Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Лауреат Нобелевской премии по химии предложил метод борьбы с глобальным потеплением. В иммунной системе мышей выявлена специализированная подсистема для борьбы с ядами змей и насекомых. Международная группа исследователей на основе спутниковых данных составила карту коралловых рифов. Таковы некоторые заголовки выпуска новостей науки.
Лауреат Нобелевской премии по химии за 1995 год голландский профессор Пол Крутсен предложил метод борьбы с глобальным потеплением. Исследователь обратил внимание на выбросы частиц серы в форме сульфатов. Эти частицы уменьшают температуру, отражая солнечные лучи в космическое пространство. Профессор Крутсен предлагает распылять серу в стратосфере с воздушных шаров при помощи артиллерийских орудий. Расчеты показывают, что такой метод при относительно небольших затратах способен увеличить отражательную способность верхних слоев атмосферы, необходимую для предотвращения глобального потепления. Исследователи из медицинской школы Стэнфордского университета в США и Шведского университета сельскохозяйственных наук выявили в иммунной системе мышей специализированную подсистему для борьбы с ядами змей и насекомых. С ядом борются мастоциты – клетки иммунной системы, связанные с развитием аллергических реакций. Ученые обнаружили, что фермент, выбрасываемый мастоцитами, разрушает яд. Оказалось, что мыши с нормальным количеством мастоцитов в 10 раз более устойчивы к яду гадюки, гремучих змей, мокасиновой змеи и медоносной пчелы, чем мыши без мастоцитов. В настоящее время исследовательская группа изучает аналогичную систему человека. Международная группа исследователей на основе спутниковых данных составила карту коралловых рифов. Проект под названием Millennium Coral Reef Mapping Project финансировала НАСА. Для создания карты ученые использовали более 1700 фотографий со спутника Landsat-7. Спутниковые данные позволили определить местонахождение рифов, которые ранее были неизвестны.
Выпуск новостей науки представил Александр Костинский.
В Москве 8:42. Утреннюю программу продолжает обзор центральной российской прессы. Я приветствую Валерию Шабаеву. Доброе утро, Валерия.
Доброе утро.
Валерия, это время наиболее интересных публикаций?
Совершенно верно. И в данном случае это будет колонка Ольги Романовой в газете «Ведомости». Колонка – это «Страна чудес», а материал озаглавлен «До основания, а затем». К 2010 году в Москве останется только одна хрущевка, как памятник истории. К этому же времени исчезнут с карт обеих столиц знаменитые тюрьмы. Бутырку превратят в торгово-развлекательный центр, кресты станут элитным жильем и бизнес-центром с сохранением элементов эстетики за стенкой, как говорят представители инвестора, зарегистрированного на острове Джерси. Федеральная служба исполнения наказаний собирается передать инвесторам еще 68 старых и старинных тюрем взамен строительства новых СИЗО. Прощайте хрущевки, символы свободы, впервые обретенного собственного жилья и частной жизни. На вашем месте уже вырастают кварталы точно таких же, по сути, хрущевок, только
крепко поставленных на попа. Дешевое типовое жилье, достающееся семьям дорогой ценой, загоняющий средний класс в строгие рамки кредитных ограничений. Те, кто побогаче, переедут в эксклюзивные кресты и бутырки, в бывший символ несвободы. Эстетика застенка не для среднего класса, это антиаллерген для уставших от стиля подмосковный Версаль обитателей Рублевки. Со свободой и несвободой в России всегда так. Кресты 100 лет были образцовой тюрьмой Европы. С потолками в 3,5 метра, окнами 1,80 на 1,80 и отдельным санузлом для каждого. Камеры изначально были одиночными. Условия хрущевок, свободного пространства для свободных людей, были куда хуже. Но пьяный извозчик, зарубивший жену топором, не имел шансов попасть в кресты. Это место несвободы для узкого круга. У кого жемчуг мелок, у кого щи жидки. Кто-то не свободен в крестах, кто-то свободен в передовом бараке. Мы прощаемся с символами, без сожаления, так, как будто они режут глаза и обжигают руки. Долой память о свободе, и о несвободе тоже долой. Что воля, что неволя, все равно. Государство избавляется от памятников эпохи, так как в начале 90-х оно избавлялось от скважин, шахт, заводов и пароходов, как от верик. С глаз долой и с сердца вон. Не надо хрущевок, не надо старинных тюрем, не надо гостиницы «Москва» и военторга. И мухинских рабочих с колхозницами тоже не надо. Живем без них уже столько лет. И ничего, все ненужное на слом, соберем металлолом. Мы наш, мы новый мир построим, в который уже раз.
Спасибо, Валерия. Я благодарю Валерию Шабаеву, которая на протяжении всей нашей утренней программы знакомила нас с главными и наиболее интересными публикациями сегодняшних российских газет. В Москве 8:45 и продолжает программу «Краткая сводка новостей».
Радио «Свобода». Новости.
В Государственного Эрмитажа обнаружена пропажа почти 200 экспонатов. Московский арбитражный суд сегодня рассмотрит дело о банкротстве нефтяной компании «ЮКОС». Засуха в Польше может привести к распаду правительственной коалиции. Совет Безопасности ООН почти единогласно принял резолюцию по Ирану. В Киеве сегодня состоится очередной раунд круглого стола по обсуждению проекта так называемого «Универсала национального единства».
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda-news.ru. «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Следующие несколько минут утреннего эфира будут посвящены экономической информации.
С 1 августа в России на 6,2% повышается страховая часть трудовой пенсии. Та часть, размер которой зависит от трудового стажа работника и от взносов в пенсионный фонд его бывшего работодателя. Базовая часть пенсии, которая выплачивается из бюджета, составляет ныне 1035 рублей в месяц и пока остается той же. В целом, трудовая пенсия в России составляет сегодня в среднем чуть менее 3000 рублей в месяц. По текущему курсу это примерно $110. Нынешнее повышение страховой части пенсии на 6,2% приведет к ее увеличению в целом на 120 рублей. Центральный банк России с 31 июля ввел в обращение новую купюру номиналом 5000 рублей. Тематически сюжет банкноты, выполненный в оранжевых тонах, продолжает так называемую городскую серию и посвящен Хабаровску. На ее лицевой стороне изображен памятник генерал-губернатору Муравьеву Амурскому, а на оборотной – мост через Амур. Центральный банк России принял решение о выпуске купюры достоинством 5000 рублей в августе прошлого года, объяснив его потребностями налично-денежного оборота и ростом заработной платы в стране. Российская автомобильная компания «ГАЗ» объявила о покупке британской компании «LDV», выпускающей легкие грузовые автомобили и микроавтобусы семейства «Максус». Сумма сделки не раскрывается. По планам «ГАЗ» намерен увеличить ежегодный выпуск этих автомобилей в Великобритании с нынешних 10 тысяч до 15 тысяч в год, а к 2008 году организовать их производство мощностью до 20 тысяч автомобилей в год и на Горьковском автомобильном заводе в Нижнем Новгороде. Автомобили семейство «Максус» по классу сопоставимы с микроавтобусами «Газель», которые сейчас производятся на этом заводе. Министерство экономического развития и торговли России подписало с американской компанией Ford Motor соглашение об организации работы ее российского завода в Ленинградской области в режиме промышленной сборки. Теперь Ford Motor будет платить таможенные пошлины на часть поставляемых в Россию комплектующих, тогда как с 2002 года, с момента открытия завода, компания имела право на беспошлинный ввоз любых из них. Эти налоговые льготы были отменены в середине июня 2006 года в связи с тем, что Ford Мотор, по утверждению российской стороны, не смогла повысить уровень локализации производства своих автомобилей в России до 40%, что предусматривалось соглашением с правительством.
Обзор подготовил и представил экономический обозреватель радио «Свобода» Сергей Сининский. В завершении: официальный курс рубля, установленный Центральным банком России, на сегодня составляет 26 рублей 82 копейки за доллар США и 34 рубля 21 копейку за евро. Евро на мировых валютных рынках к этому часу стоит доллар 28 центов.
Ну, впрочем, экономическая тема будет продолжена в нашей следующей рубрике. Со вчерашнего дня в России введена банкнота номиналом в 5000 рублей. Что это? Свидетельство экономического благосостояния страны или знак ускоряющейся инфляции? Так был поставлен вопрос в программе Владимира Карамурзы «Грани времени». Гостем ведущего был экономист Михаил Делягин, директор Института проблем глобализации. Предлагаем вашему вниманию фрагмент программы.
А насторожил ли вас пятикратное увеличение номинала вот крупной российской денежной банкноты?
Нет, вы знаете, вот эта вещь, от которой ничего плохого ждать, с моей точки зрения, не надо. Обсуждалось введение пятитысячной купюры очень долго, вплоть до того, что какие-то фальшивомонетчики даже пытались ее нарисовать, хотя ее еще не было. И это назрело, потому что у нас очень большой оборот именно в рублях, и легальный, и нелегальный. Дедоларизация экономики идет очень серьезными темпами в связи с укреплением рубля и обесценением, соответственно, валюты. Растет потребность в наличной валюте, которой можно было бы перевозить или хранить уже и значительные суммы. Скажем, в регионах и в крупных городах, почти везде за пределами Москвы, да и в Москве все чаще, даже недвижимость продается за рубли. И перевозить соответствующие суммы тысячными купюрами крайне сложно. С другой стороны, такая сфера оборота, как взятки. Сейчас она почти как бы институционализирована. Это уже такое общепризнанное явление, общепринятое. Толком с ними никто не борется. И в долларах обесценивающихся они передаются в основном потому, что нет национальной купюры, которая имела бы покупательную способность выше 100 долларов. 5000 рублей удовлетворяют эту потребность с лихвой.
Ну вот, например, в 97 году была иная тенденция к деноминации денежной единицы. Не является ли сегодняшним откатом от этой тенденции?
В 97 году провели деноминацию, то есть списали три нулика, и все. Старая купюра в 10 тысяч рублей стала бумажкой в 10 рублей. Старая купюра в 5 тысяч рублей, введенная в 92 году еще Матюхиным, когда выдавали пенсию пенсионерам одной бумажкой на весь подъезд, превратилась в металлическую монетку 5 рублей. Все.
Ну, то есть та тенденция не оправдала себя? Люди всегда ждут, что вернется копейка, как тогда рекламировали при помощи президента Ельцина целый год по телевизору. Сейчас уже получается, что отказались от этих планов.
Знаете, вообще-то после 97 года прошло 9 лет. Был дефолт. И была очень высокая инфляция, которая, собственно, и продолжает оставаться высокой, значительно выше официальных показателей. Но давайте мы не будем путать реальные планы с заведомо нереальной пропагандой. А копеечка, она вернулась. Если вы в Сбербанке что-нибудь будете платить, то вам чисто демонстративно эту копеечку отдадут. Вы ее можете даже взять. Другое дело, что вы не только на копеечку, но и на 50 копеечек ничего не купите. А очень скоро ничего нельзя будет купить уже и на рубль. Но это другое, это инфляция. И купюра в 5000 рублей, она отражает в том числе, безусловно, и инфляцию. То есть рост цен. Но она этот рост цен не подстегивает.
Это был фрагмент программы Владимира Карамурзы «Грани времени», посвященный обсуждению причин и возможных последствий введения в России со вчерашнего дня банкноты номиналом в 5000 рублей. Гостем ведущего был экономист Михаил Делягин, директор Института проблем глобализации.
И завершает этот час утреннего эфира передача наших коллег из Нью-Йорка и Вашингтона.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» о самых элегантных людях мира, по крайней мере, согласно журналу Vanity Fair. По микрофону в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Госсекретарь Кондолиза Райс отличается не только государственным умом, но и тонким вкусом. Во всяком случае, так считает журнал Vanity Fair, включивший ее в первую десятку своего традиционного международного списка наиболее элегантно одевающихся знаменитостей. С подробностями моя коллега Рая Вайль.
Журнал еще не поступил в продажу, он появится на прилавках лишь 8 августа, но уже сейчас обсуждается главная тема номера – ежегодный список знаменитостей, которые в 2006 году наиболее соответствовали моде, то есть одевались стильно и в то же время со вкусом, умело сочетая элегантность с оригинальностью. Таких списков за год выходит огромное множество. Кто лучше всех был одет на церемонии Оскара, Грэмми и так далее и тому подобное. Но список Vanity Fair – самый старый и самый престижный из всех. «Мы составляем его на основании обычного демократического голосования», говорит редактор отдела мод журнала Эми Файн Коллинз. В этом году больше всех голосов среди женщин получила 32-летняя модель Кейт Мосс, а среди мужчин на первое место вышел Джордж Клуни. Надо сказать, что в списке «Best Dress» среди богатых и знаменитых в этом году не только представители шоу-бизнеса, но и политические фигуры. Например, госсекретарь Соединенных Штатов Кондолиза Райс, попавшая в первую десятку, и королева Иордании Рания. «Рания не только очень красивая и элегантная женщина, — говорит Эми, — она задает своей стране тон в моде. Самые смелые женщины равняются на нее. Она иорданская Джаклин Кеннеди». Что касается Кондолизы Райс, то хоть она и одевается несколько традиционно в соответствии с ее положением, но всегда с отменным вкусом, ничего лишнего, строго и элегантно. Она оказывает положительное влияние на всех женщин в мире, занимающихся политической деятельностью. В первую десятку попала также актриса Рене Зелвегер, и Эми Коллинз поясняет, почему. Рене Зелвегер – это особая статья. Ее наряды всегда поражают простотой и в то же время элегантностью. При этом не модельеры решают за нее, что ей надеть, к примеру, на церемонию Оскара, а она сама. Рене славится тем, что сама ходит по магазинам, сама выбирает и сама платит за свои платья, обувь и украшения. В список богатых и знаменитых Vanity Fair вошли также принц Уильям, рэпер Кэнни Уэст и актер Джад Лоу. А среди женщин – София Коппола, Гвен Стефани и суперизвестная телеведущая Опра Уинфри, которая, к слову сказать, попадает в этот список не первый год. В отличие от Опры Уинфри, Кондолиза Райс в список богатых, знаменитых и элегантных попала впервые. Но, как считает редактор отдела мод Vanity Fair Эми Коллинз, это только начало.
О наиболее элегантно одевающихся знаменитостях рассказывала Рая Вайль, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Британская поп-звезда Бой Джордж, который наверняка войдет в списки наиболее вызывающе одетых знаменитостей, получит в августе уникальную возможность примерить совершенно новый наряд. Как сообщил представитель Нью-Йоркской службы уборки города, певец, приговоренный к 5 дням общественно полезных работ за хранение наркотиков в его нью-йоркской квартире, будет заниматься сбором мусора на улицах. Ему будет выдана метла, лопата, пластиковые мешки и рукавицы. «Не плачь», – пел в свое время Бой Джордж.
Передача сегодня в Америке, подготовленная, как всегда, нашими коллегами в Нью-Йорке и Вашингтоне, завершает очередной час утреннего выпуска информационной программы «Время свободы». Для вас работали продюсер Александр Орлов-Сокольский и ведущие Дмитрий Морозов
и Надежда Перцева. Утренний эфир «Радио Свобода» продолжится из нашей студии в Санкт-Петербурге. Тема петербургского часа – помощь тяжелобольным детям и их семьям. В гости наши коллеги ожидают исполнительного директора детского хосписа «Синяя птица», священника Александра Ткаченко. Ну а мы на этом с вами прощаемся. До свидания. Хорошего вам настроения.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9760, 11815.